Всем привет, это подкаст «Дата Кофе». Последний в этом году чувствуется гостевой эпизод в нашем подкасте.
Предпоследний.
И мы Гостевой?
Гостевой.
Предпоследний, точно, у нас будет еще один гость. Я совсем забыл. Но что хочется сказать. Ближе к концу года хотелось бы подводить какие-то итоги, начинать. И вот сегодня в гостевом эпизоде мы поговорим об итогах такой штуки, которую в компании внедряет или внедрял наш гость, который называется Data Vault. Мне кажется, они постоянно какие-то разговоры об этой методологии, слухи, недомолвки, какие-то конспирологические теории практически. Вот. И поэтому мы сегодня на эту тему в основном будем говорить о том, как, что хорошо, что плохо в этом, вообще что это такое, зачем это нужно и нужно ли. А у нас в гостях сегодня Алексей Моргунов из компании DeloTech. Должность Алексея, архитектор Data Warehouse, вот, и, собственно, он как раз будет всю подноготную нам сейчас рассказывать. Привет, Алексей.
Всем привет.
Привет, Мак, привет, Дина.
Привет, привет. Мне кажется, у нас есть первый вопрос, классический.
Давай, давай. Если ты хочешь, жги.
Первый вопрос. Я, так как я совершенно не разбираюсь в Data Vault, я буду задающим вопросы совершенно наивно. И мой первый, как ты относишься к кофе?
Слушайте, ну, хорошо отношусь к кофе, хотя раньше я его не особо пил, но как-то все сложилось в момент, когда в последнем выпуске журнала AD, это не Active Directory, а Architectural Digest, да, вот, там, в общем-то, был обзор замечательных машин, и я такой смотрю, какая-то странная машина такая, там, Nivona, ну, мне по дизайну она понравилась, я думаю, ну, вот это отличная машина, чтобы она вписалась в мою кухню. Вот, и ну, это потрясающая машина оказалась, потому что она чертовски хороший кофе варит. Вот, и с того момента я подсел на кофе, я теперь такая небольшая традиция утренняя, заварить обязательно чашечку кофе, выпить, и потом уже хорошо работать.
Круто.
А какой кофе ты пьешь?
А знаете, вот кофе я вот больше по бразильскому кофе. Вот, мне однажды, чтобы у него такие нотки, вот нотки какао были. Ну, не с добавлением какао, а вот такой привкус был. Едва ощутим.
Прикольно.
Причем,
прикольно.
Да, причем мне про вот это кофе посоветовал наш коллега, который у нас работал, он говорит такой, слушай, так тебе, если тебе нравится кислый кофе, твой выбор это вот бразильский. Я говорю, да. И с того момента я узнал, какой я кофе люблю. Так что, Влад, спасибо тебе большое.
А Кения еще. Попробуй еще Кению.
Кению?
Кения классика, это не так интересно.
Да, нормально. Ну что сейчас закидает меня все шапками опять? Я как профан, вот услышал недавно и попробовал, мне понравилось. Теперь говорю, Кению надо брать. Вот. От Лёши услышал по-бразильски, надо Бразилию попробовать. В общем, да. Прикольно, прикольно. Мак интересный вопрос задал про кофе. Я думал, он будет задавать другой вопрос. Вот, но другой вопрос тогда задам я, как человек, который ничего не знает про это. Лёш, скажи, пожалуйста, что такое Data Vault и зачем оно вообще нужен людям?
Ой, слушайте, такой вопрос врасплох, потому что, ну так в двух словах ты не скажешь, что такое Data Vault. Но вообще идея-то в корне лежит хорошая, то есть ты получаешь какие-то данные. Если ты эти данные разделишь на атомы, то из атомов ты можешь собрать молекулы. И эти молекулы, они могут в разном профиле быть. То есть, вот это вот, как разделение данных, да, оно дает высокую гибкость. Это вот если так вот совсем верхнеуровнево, широкими мазками сказать. Но вот в книжке, конечно, можно прочитать это правильное определение, но это, наверное, все будет не то.
Я не дата-инженер в этом подкасте. Важный момент. Это на второй год, я думаю, слушайте уже.
Кто здесь дата-инженер?
Да, кто дата-инженер? Можно мне вот прям совсем с азов сказать, какие данные, зачем делим, на что делим, почему делим? И, то есть, Data Vault, это, я так понимаю, некий концепт, да, некая методология этого самого разделения данных. Вот можешь прям вот эту базу рассказать?
Ну, смотрите, например, у нас есть какие-то бизнес-системы. Бизнес-системы операционного учета. В этих системах у вас ведутся, например, CRM какая-то система, ERP-система. Там идет учет в том профиле, для которого они предназначены. Да? И для отчетности нам нужно собрать из разных систем. Часто это могут быть еще legacy-системы со своими особенностями. Но вам надо в едином каком-то центре в core слое собрать из разных систем данные, которые смогут отразить деятельность компании в том ключе, ну, в котором это интересно для принятия решений. И когда вы понимаете, что ой, у нас в одной системе у нас там ключи это юиды, во второй системе это вообще циферки, а в третьей еще что-то. Ну, вы понимаете, да, что если это решать традиционно, это будет какие-то куча маппингов, ну, в общем, достаточно. А тут на базе прям методологии приходит решение, что вот если вы будете точно следовать этим простым правилам, то вы получите консистентное, хорошо гармонизированное хранилище с четкими и, главное, вот описанными правилами. Вот самое обидное, что в русскоязычном сообществе, к сожалению, литературы на эту тему, ну вот, вообще нет практически. Вот, есть замечательные у нас евангелисты и люди, которые продвигают эту методологию, всем известный Николай Голов. И под окладом мы это часто можем там услышать, тоже у нас амбассадоры есть DataVolta. Но так, чтобы это вот какая-то литература была, ну вот ее нет от слова совсем. И в этом главная сложность этой методологии.
Скажи, пожалуйста, вот до DataVolta в компании что-то же было? Или вообще хранилища никакого не было, и с него начали строить?
Ну, когда мы пришли, значит, тут было очень интересно. Нам сказали, что ну, до вас уже был 6 команд. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но 6 команд пытались запустить ДВХ. И последнее, про которое мы знаем, это Oracle коробка, да, коробочное решение, которое вместе с Oracle продуктом должно тесно взаимодействовать, и BI там система тоже какая-то своя есть, вот. Но люди уволились, как это обычно бывает, и никто не знает нигде коробка, нигде ДВХ, вот. И мы запустили когда хранилище. Ну да. И когда мы начали, как бы сказать, ну, первые наши шаги, мы поняли, что сначала надо прозондировать почву. Ну, конечно, сразу делать в какие-то глубокие, в глубокую нормализацию не хотелось. И первым делом, конечно, попробовать простые модели. И в архитектурном ландшафте мы видим, что так, значит, здесь у нас есть система, которая в Mongo базе данных какие-то JSON, смотришь JSON, они, в принципе, достаточно легко превращаются в плоский вид, и из этих JSON можно там сделать, допустим, 150 колонок и какую-то аналитику делать. А в этом JSON есть все. Вот. И прям вообще красиво получится. То есть у вас, грубо говоря, в Mongo падают сообщения, но тут оказалась засада, что исторические данные лежат не в Mongo, они лежат в Microsoft. И вот в Microsoft там 1000 таблиц, legacy-система, она еще оказывается не совсем в полном владении компании, а на поддержке. То есть получается, что ну, мы не можем управлять этой системой, от слова совсем, да? И идея-то была тоже красивая. Сейчас мы возьмем историю, запылесосим из Microsoft, возьмем, сделаем какой-то супер-джойн, пускай он там делается одну неделю, и у нас получится история. И потом к этой истории просто будем подшивать порцию данных, и все будет красиво. Но, увы, это гладко было только на бумаге. Вот. В реальности оказалось гораздо хуже. Система, которая у нас в Mongo была, она не обеспечивала полный набор событий. То есть мы просто не могли увидеть там какие-то окончания рейсов или еще что-то такое. То есть аналитика не могла быть полной. И второй момент, то что система, она в принципе является немножко блэкбоксом для нас, и мы не можем восстановить там какие-то хранимые процедуры или что там еще. То есть вот эти таблицы, их приходится там немножко реверс-инжинирить, но в то же время как бы структура понятна. Вот, и первые вот эти шаги, которые у нас были, это, конечно, попробовать на плоской таблице. Вот, и как только мы узнали, что а в этих таблицах так строки еще меняются задним числом. Ну, тут совсем интересно стало, да.
И как же справляется Data Vault со строками, которые, у которых актуальность странненькая?
Ну, значит, тут такая штука. Мы поняли, что архитектура версии 1, большая таблица, она закончилась. Потому что у такой архитектуры, понятное дело, что чем больше будет отчетов, тем больше будет беда всей этой архитектуры. Потому что при каждом изменении придется изменять тысяч вьюг, которые друг на друге каскадом стоят. И еще это положение усугублялось тем, что это база данных ClickHouse, которая, в принципе, не предназначена для какой-то транзакционной нагрузки. Но поскольку данные за историю уже были загружены, и вот так вот быстро, да, для бизнеса перевалить их было невозможно, то мы, конечно, выкрутились. Мы, конечно, сделали алгоритмы, которые меняли эти строки, но мы это делали уже с прицелом, что архитектура будет другая. И уже при запуске новой архитектуры мы уже сразу планировали, что мы не должны допустить прошлых ошибок, а вводная от бизнеса такая, что модели до сих пор не было. То есть она есть в черновом виде, но вот в каком-то законченном не было. Поэтому мы должны планировать хранилище так, чтобы оно изначально обеспечивало гибкость. И гибкость может, в принципе, обеспечивать методологии, начиная от Data Vault. То есть это Data Vault и анкорное моделирование. А третья нормальная форма – да, но там та же самая история, что если источник будет меняться, то меняться он мы будут и наши витрины вместе с ним многократно. И чем больше будет у нас витрин, тем больше у нас будет переделок. Вот. Ну а в этот момент у нас как раз перезапускались системы. То есть мы от старых систем успешно отказывались. Наши замечательные ребята, бэкэндеры, разработали новый стек, запустили успешно, и мы прямо на наших глазах увидели, как запускается новый инфраструктурный элемент, на который сразу мы начали интегрироваться, строить интеграции через Airflow, нами всем нелюбимый. Вот. И...
Почему нелюбимый?
Нами всеми любимый. Любимый, наоборот.
Выкрутился.
А то у нас были архитекторы, которые не пьют кофе.
Не любят Airflow.
Да что? Как можно не любить Airflow, если продукт бурно развивается? Вот 14 числа вышла версия 2.8.0. Ну, как можно не порадоваться? Это ж живое, активное комьюнити, развивающееся open source проект, в котором каждый может поучаствовать, внести свой вклад.
Все, ты получил в расположение Дину прямо сейчас. Слушай, скажи, пожалуйста, если я правильно понял, я где-то вот погуглил и нашел статейку на сайте Яндекс.Клауда, что дело тех хостится там. И там есть Data Lens и еще что-то. Вы действительно от Яндекса берете мощности, да?
Да.
И у нас Vault там у нас работает?
Да, у нас запуск изначально происходил на платформе Яндекс, потому что это как раз был MVP. Вот. И в тот момент как раз Data Lens, ну, по-моему, он достаточно молоденький был, но он очень интенсивно начал путь развития. Они тогда только-только запилили дрилдаун. Вот. И в этом дрилдауне как раз была необходимость нашего бизнеса. Мы понимали, что суперсет дрилдаун нам не сделает. Вот. Да, мы сразу запустили с Яндекс. Для нас, для быстрого старта, это было очень необходимое условие, потому что вот так взять, быстро развернуть инфраструктуру, ну, тут облака, конечно, рулят.
А как вы собираете из Волта итоговые витрины?
Ой, мы до этого еще не дошли, честно говоря. Значит, у нас путь какой был? Да, это сейчас как раз в процессе, потому что первая итерация, это была, мы собрали все по всему и попытались сделать Vault за полгода, да, так вот сейчас, наверное, кто-то посмеется, ну, Vault за полгода, загрузить туда все данные, сделать порядка 200 моделей, вот, при этом нигде не облажаться, вот, и к концу года запустить загрузку и прям сразу еще и витрины посчитать. Ну, конечно, это утопичная была цель, но плоды в ней тоже есть, потому что, сделав такое предварительное зондирование, мы ландшафт этот прощупали. И если посмотреть на классическую разработку, ну вот как мы обычно бэкэнд-систему пилим, да, сделаем какой-то сначала страшненький продуктик, потом сделаем вторую версию, где мы в этом страшненьком продукте что-то улучшим. И, наверное, только третьей итерации мы поймем, что вот как должен выглядеть хороший законченный продукт. И уже не наступив на грабли, мы перепишем все, сделаем рефакторинг. Вот, по сути, у нас первая итерация, это была такой спринт достаточно агрессивный, но забег без остановки до конца. Так мы прощупали как раз весь наш блок данных, иногда даже без оглядки на то, что лежит в этих данных. Но зато теперь у нас есть полная картина. И теперь идет вторая итерация, когда мы поняли, что мы просто для бизнеса не можем доставить ценность. И это самое больное в этом вопросе, что, представляете себе, бизнес платит там достаточно высокие суммы за хостинг, за сотрудников, и тут в конце года оказывается, что результата пока нет и не будет, и не предвидится. Ну, так себе, да, не очень радужная перспектива. А все почему? Потому что доставлять ценности надо маленькими инкрементами. Ну, про этот, собственно, DataVault. DataVault – это про доставку, это про подход Agile, это про доставку небольших ценностей, которые можно сразу провести от начала до конца. Ну, и про гибкость, конечно.
А что думает бизнес про то, что вы запустили DataVault, но при этом бизнес ничего от этого пока не успел получить?
Ну, вот тут мы, конечно, говорим большое спасибо нашему первому продукту, который мы сделали на ClickHouse, и одна большая плоская таблица модель. Там пока живут наши отчетности, и она принесла первые крошки хлеба, да, она принесла первый результат, и наши коллеги, они уже пользуются этими отчетами. Для них, в принципе, все равно, что там внутри. Главное, что отчеты работают. Ну, а мы в то время, пока добились моратория, да, что ли, что нас пока не трогают, мы занимаемся инфраструктурой, там, архитектурой, моделированием, мы в этот момент как раз переделываем структуру заново с нуля.
Это очень хорошее отношение с бизнесом. Прекрасно.
Да, здесь большое спасибо, конечно, всем нашим коллегам, потому что, честно говоря, это было совсем нелегко. И то, что доказать... И вот знаете, обычно как? Обычно... IT сами уламывают, упрашивают бизнес пойти навстречу и пойти... можно нам сделать DataVault? Бизнес такой: нет, у нас и так все хорошо работает, продолжайте страдать, да? Здесь нам пошли навстречу, и у нас... нам просто был зеленый свет. Даже несмотря на то, что все знали, что это сложно.
А у вас DataVault какой версии? Первый, второй? Вы все новые типа табличек используете? А поделили на Raw World и Business World, если я не ошибаюсь. Если поделили, то как сделали?
Значит, сначала мы запустили у нас, давайте про архитектурный стек, как у нас это устроено. Значит, у нас данные забирает Airflow, он через себя их протаскивает и кладет в сырой слой. В сырой слой на GreenPlume. Значит, в GreenPlume в сыром слое мы приземляем данные, и после этого Airflow запускает DBT, DBT, собственно, всю трансформацию. И замечательнейший фреймворк, который сейчас называется AutomateDB. Раньше он назывался DBT Vault. И, ну, это, наверное, сейчас самое лучшее решение для Vault автоматизации. И дальше уже происходит трансформация по слоям. Сейчас у нас на данный момент сырой слой и бизнес-слой. Он вот в первом забеге было понятно, что он должен появиться. Но сейчас, поскольку у нас вот эта наша legacy-система, из которой мы черпаем данные, там есть достаточно сложные такие архитектурные решения, которые вот очень вообще сложно понять, как они под этого тут с ними жить. То есть, с одной стороны, вот можно было бы join там сразу в системе сделать и забрать сразу со справочником, без справочников, уже сразу с правильным бизнес-ключами. А с другой стороны, методология гласит, забирай все один к одному, вот, никаких там лукапов не делай. И вот тут вот палка о двух концах. С одной стороны, нужно прям строго по методологии идти, а с другой стороны, ну, если строго по ней идти, и тем более, что, знаете, вот если вот смотреть там вот какие-то системы типа Salesforce, вот у меня такое... предчувствие, что если бы у нас была какая-то такая система, то у нас было бы все проще. Мы бы так не страдали. Мы быстрее бы доставили какую-то ценность. А из-за того, что вот российские действительности такие, что очень много таких вот Microsoft серверов, да, у кого там какие... Ну, обычно это Microsoft, потому что мы все помним время, когда это активно очень захватило наши рынки все. И там что-то на хранимых процедурах люди понаделали, и это работает. Вот, это работает, и это превратилось в какой-то даже иногда индустриальный стандарт, и оно там живет. Вот, а... Ну, а мы начинаем как бы уже работать с этими системами.
Расскажи, пожалуйста, чем отличается первая версия DataVault от второй?
Да, ну, на самом деле, если вернуться в историю, то автор методологии Дэн Линдстед сделал там, как он говорил, свою методологию, когда хотел там... Для агентства национальной безопасности американской, все это какая-то вот история такая красивая, часто рассказываемая из многих там, докладов и семинаров. Вот, и в первой методологии там было просто вот айдишнички 1, 2, 3, 4, 5. Но во второй методологии, во второй версии, пришло понимание, что интернет, он такой бурно развивающийся, и в принципе базы данных, они поумнели, повзрослели, и они стали считать MD5 суммы, SHA суммы, вот эта криптография, она стала действительно быстро рассчитываться. И что это дает? Это дает то, что вы берете по бизнес-ключу, считаете хэш-сумму, и вам не нужно, ну то есть у вас получается сразу хэш, который вы можете сравнивать с имеющимся значением и определять, изменилась ли строка или не изменилась. А попутно это еще и может быть бизнес, это может быть ключом таблицы. Ну, какая разница, как там циферки, 0, 1, 2, 3, 4, 5, или там будет хекс-код какой-то. Ну, в принципе, без разницы.
И это единственное отличие?
Ну, конечно же, нет. Там, наверное, если так копнуть, там... Во втором DataVault появились еще специфические таблицы, типа там Extended Tracked Satellite, ну это такая, в общем-то, магия, которая уже для особых случаев. Типа, если у нас, например, идет последовательность кадров, и вдруг бац, они приходят в обратной последовательности, то есть один кадр опережает другой, то вот эти специфические сателлиты, они начинают вот это аудировать, то есть дополнительные приемчики для особых случаев.
На моей практике с DataVault есть проблема в проектировании. Если неправильно спроектируешь на этапе проектирования, то в целом там, потом DataVault пересобирать — это гигантская проблема. И то, как выделять сущности, что такое правильная сущность и как их генерализировать или расщеплять, про это не так много информации. Вот как вы к этому подходите? Как вы выделяете сущности? И есть ли вообще такая проблема?
Да, это действительно большая проблема. Да, это действительно большая проблема, и поскольку у нас сейчас идет активный диалог с бизнесом, наши аналитики плодотворно работают с бизнесом, и ну, в некоторых случаях производят долгие дискуссии, многочасовые, чтобы определить, а что вот в этом конкретном случае является действительно бизнес-сущностью, а не есть ли это там не главное, а второстепенное. То есть здесь в первую очередь, конечно, диалог с бизнесом.
А приходилось перепроектировать?
Ну вот да, мы это как раз сейчас уже делаем. Да, то есть первый загон, вот это действительно очень большая опасность DataVault, которую мы на своей шкуре опробовали, вот прям все это на себе прочувствовали. Знаете, вот скину ссылку, очень веселая ссылка есть, там я сейчас немножко отвлекусь на тему. Значит, в этой ссылке один человек рассказывает, что значит, к нему пришли такие дата-гуру, гуру DataVault, и вот они принесли свой DataVault. Ну, понятно, что у человека, скорее всего, была какая-то третья нормальная форма. Он ее грабельками разравнивал, у него все было красиво, и вдруг пришли чуваки-хипстеры и начали там DataVault ему приносить, который ему не нужен был. Вот в том случае не нужен был, да, действительно. Там надо было оставить все как есть, и все было бы хорошо. А в других случаях, когда, например, видно, что модель нужна, какая она нужна, неизвестно, и надо сразу закладывать гибкость, то здесь вот эти вот DataVault и анкорное моделирование, они, конечно, покажут себя в дальнейшей перспективе. Это инвестиции вот на будущее. То есть, делая сейчас, мы в сию секунду не принесем результат, но принесем гораздо большие результаты на дальнейшей дистанции. Так, а я говорил и забыл о вопрос. Перепроектирование. Да, и перепроектирование, значит, действительно... Это больно, это тяжело. Вот кейс из жизни. Значит, мы в первом итерации посмотрели на источник. А, ну тут надо вот так вот разделить, тут у нас какой-то журнал, там это пойдет в хаб, это в линки, сателлиты, все разложили. Три волшебных слова. И вторая вариация схемы, я понял, что вот просто даже внести изменения, это множество точек, это множество изменений, это прямо тяжело. И когда я третий раз закинул удочку, я понял, что ей надо было просто выкидывать. Потом этот блок мои коллеги дополняли. И вот если такие большие переделки, то этот кусок надо прям ножницами вырезать и перепроектировать заново. Это вот прям такое, наверное, правило, которое вот на опыте, на шкурнице. Да. Если какие-то мелкие...
DataVault позволяет вырезать ножницами. Одна из немногих методологий, которая позволяет вырезать аккуратненько.
Да, потому что нету никаких констрейнтов нету. И это главная цель. Некоторых удивляет, да, вот мы пришли, привыкли, что там гибкие связи, а в Debugger еще щелкнули и сразу все увидели. А тут у вас какие-то отдельные таблицы, их мириады, да. Ну, тут надо просто понимать, что здесь подход другой, здесь про гибкость. То есть никогда не известно, как бизнес завтра разделит свою идею. И добавить там в сателлит какую-то колонку не проблема. Удалить до какого-то момента тоже не проблема. Поменять источник, ну, в принципе, тоже не проблема, потому что в бизнес-слое останутся как раз те связи, которые должны быть у бизнеса. То есть бизнес-слой, он должен быть наиболее близким к тому языку, на котором говорят в повседневности логисты, например.
По поводу вырезать колонку я бы тут поспорил, конечно. И я, наверное, против того, чтобы вырезать колонки.
Скажем так, виртуально вырезать. То есть колонка-то останется, да? Мы ее не будем удалять, но не будем заполнять ее в следующем значении. Тогда это на хэш сумму не повлияет.
Но вообще, я могу сказать тоже в дополнение, кстати, что мне чем нравится Vault в этом плане, что максимально изолирует от внешних изменений. Если изменения происходят, да, это какой-то новый такой мини-проектик, добавить в Vault новый источник, новый набор микросервисов и данные из них и так далее. Но это никак вообще не ломает все, что уже было сделано, оно продолжает работать, просто будут новые там сателлиты, может быть где-то хабы, линки. Нужно будет бизнес-слой подправить под использование этих новых объектов, но в целом все, что работало до этого, оно продолжает работать, и это просто максимально удобно, особенно если часто меняются вот эти вот источники.
Расскажи, пожалуйста, про ваши последующие действия. Что вы планируете сделать вот с этим озером DataVault?
Ну, значит, первое, вот мы сейчас загрузили какие-то сырые данные, да, мы понимаем, что у нас есть предварительная пре-схема, пре-модель такая, да, сейчас мы ее перетряхиваем, и в результате этого перетряхивания появляется такая уже более проверенная, более зрелая модель, и следующий шаг – это изготовление март-слоя, уже на котором будут делаться какие-то первые там BI-шаги, BI-витрины.
С помощью чего вы будете это собирать?
Это тоже будет DBT, в этом плане DBT, он великолепнейший инструмент, который вот на наших глазах, это вот некая орхидея, которая распустился и спасает, потому что из коробки уже предлагается великолепная организация проекта. Ведение через GitLab или Git-систему, Bitbucket, неважно, что у вас используется в компании. Сразу вы внедряете лучшие практики DevOps'а. И если ваши пайплайны выстроены, то есть некая там система документации от начала идет, да, там что-то вы спроектировали, какой-то концепт, далее вы через Git-систему протащили в Airflow, Airflow запустил, затащил данные, Airflow запустил DBT проект, DBT держит это в отдельном репозитории. В отдельном репозитории у вас развиваются ваши модели, там же у вас смарты. Нету такого, что у кого-то остался скриптик на ноутбуке, и его надо скопировать на zip-файле, запаковать и отправить в какой-нибудь Microsoft сервер, где там что-то такое вот надо вставить, и не забыть еще 10 пунктов, которые там Вася сверху написал. Да, вот это все наше, да. А здесь все вот прям выстроен пайплайн, живешь строго по плану. А еще добавив какие-нибудь линтеры хорошие, там типа SQL Fluff, которые еще сразу приносят проверку синтаксиса SQL, и нету такого вот авторского стиля. Вы такие смотрите, у всех все скрипты написаны хорошо. Ну, конечно,
еще Python. Мне так нравится, как ты мягко вот это обошел и сказал авторский стиль. Представляете, как красиво звучит? Вот мне даже на секунду захотелось убрать все линтеры, чтобы был авторский стиль в скриптах, знаете.
Алексей, расскажи, как у вас DBT с Airflow синтегрирован?
Да, я прям ожидал этот вопрос. А, на самом деле у нас, ну как, можно, конечно, строить коммунальный такой Airflow, да. Например, знаю, что у Билайн там такой могут и пошли, там Леруа у них тоже большой стенд, но у нас не тот случай. Я просто смотрю, в принципе, запустить там какой-то кластер нет проблем, но не надо запускать там, где это не нужно. Вот если вам достаточно однонодовой установки, она все выполняет, ну, пожалуйста, ну, растите до возможности, пока вертикально дорастете, будете горизонтально. А вот с интеграцией это такой вот больной вопрос, потому что вот, ну, как можно объединить проекты, да, сделать монорепозиторий? Вот Airflow, вот DBT, все в одной куче, вот тут модели, а вот тут пайплайны. Первый вариант. Но с чем вы столкнетесь? С тем, что это два разных проекта, два серьезных проекта. Airflow, количество зависимости просто зашкаливающее. Мне кажется, он весь PyPy, как правильно сказать, да? PyPy, ну я его как PyPy называю. То есть там огромное количество зависимостей. А у DBT тоже большое количество зависимостей. И тут на точке пересечения находятся некоторые библиотеки, которые могут использовать разные версии. То есть вот на моей практике мы запустили, я сразу знал, что это не тот, но я для галочки просто прощупал почву, ну вот... Да, давайте попробуем, чтобы вот просто попробовать и записать где-то, что так делать не надо. Значит, да, действительно, уже буквально через два обновления DBT, а DBT он чуть побыстрее, там, то есть Airflow чуть побыстрее обновляется. В общем, там разъезжается и огромное количество вот этих dependency зависимостей начинает страдать. У вас либо ломается Airflow, либо ломается DBT. Вот, поэтому, конечно, два разных проекта. А если два разных проекта, то стоит вопрос, а как доставку кода делать? CI/CD процессы, вот это все, да? И здесь, конечно, лучше вести двумя отдельными репозиториями, потому что у вас, например, модели могут быстрее развиваться, чем пайплайн. Или наоборот, какой-то пайплайн надо подредактировать, но не трогая модель. А модель еще не дописана, то есть не хочется стейджить какой-то полуфабрикаты, да? И не особо усугубляя дерево гита. У нас интеграция проводится обычно через SSH, не bash оператором, как иногда делают, собирают отдельный докер-воркер какой-нибудь, да, типа докер-воркер с DBT библиотеками, там очень затюнен. Нет, просто раздельные стенды. Отдельный стенд для DBT, отдельный стенд для Airflow. Airflow pipeline номер один деплоится, DBT сам по себе деплоится. Вот. Нет никаких ограничений на dev-стенде положить all-in-one. То есть все компоненты будут на одной машине, но запущенные, например, в виде отдельных докеров. И разработчику это тоже будет удобно, потому что если у него в редмишечке есть хорошая строка запуска, он такой, так, и мне надо вот эта строка. Все, он знает, что он всегда использует эту строку. Ну а как в больших, там уже можно масштабировать, там уже можно. Но мне кажется, что вот в случае с DBT надо выделять отдельную машину и давать, да, это бутылочное горлышко, но мы понимаем, что DBT там не особо нагрузка есть. Ну, что там, он собрал эти все модельки, выстроил дерево зависимости и начинает просто пулять запросы по базе данных. Вот, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, вот это, ну, вполне рабочий решение. Ну и третий вариант, есть библиотека Cosmos, она вот недавно, или Cosmos, я сейчас не помню точно, значит, она предлагает такой путь. Значит, при запуске DBT он генерирует два артефакта. Первый артефакт – это каталог JSON, второй – это манифест JSON. В этих двух файлах находится, в принципе, все про проект, скомпилированное концентрат сущностей. И вы можете взять этот JSON, раздербанить его на какие-то ноды и перенести, пересоздать в автоматическом режиме в Airflow DAG, который будет в точности повторять это дерево зависимости. Тогда у вас появится, значит, возможность точечно какую-то модельку перезапустить. Ну, например, вы что-то загружаете, вот у вас обычный DBT run, вы запустили, он длится, не знаю, допустим, 4 часа. Вот во время 4 часов, вот под конец, там, да, в 3 часа 59 минут обрывает соединение, и у вас не консистентное состояние. То есть какая-то модель не долетела. Ну, конечно, дата-инженер может прийти, по логам посмотреть, сказать, ага, тут вот эта модель не дошла, и ручками точно ее запустить. Но если раздербанить по вот этому JSON и создать дерево дагов с каждым запуском DBT конкретной модельки, то вы можете перезапустить, например, точечно только одну модель. Минус этого подхода, что если вот в DataVault там будет, ну, 150, 200, 500 моделей, да, то DAG становится неподъемный, неповоротливый, он будет, ну, действительно очень большой, для того, чтобы его просто даже на экране уместить, посмотреть. Мы знаем про этот путь и пошли по эти бритвы Occam, да, отрезаем все, что не нужно, от простого к сложному. Поэтому мы остановились, пока на данный момент нам хватает просто выделенного стенда с установленными DBT, туда настроен у нас CD-процесс, который деплоит модели, а Airflow их запускает. Пока хватает.
Круто. Я, кстати, хотел только добавить, что DBT-то сам, если сохранять результаты выполнения, он помнит, что упало, и можно перезапустить только те модели, которые упали. Если вот этот state запоминать, без там разделения на таски. Понятно, что мы с Женей, мне кажется, несколько раз уже на этот счет разговаривали, что красиво делить. Мне кажется, я за простоту, чтобы иметь как можно меньше тасок в даге.
То есть план. Один, но... даг, одна таска, старт DBT, условно, да?
Не, ну дагов много. Дагов много, потому что мы, кстати, сейчас к этому идем, мы пытаемся внедрить некий data ownership, чтобы по доменам разделить, и у нас различные команды продуктовые, они сами саппортят и мейнтейнят даги в Airflow и пишут их, в принципе, и, соответственно, у них там просто последние там, или несколько последних тасок это как раз запустить некоторые модели DBT-шные, которые пополняются из их источников. И они целиком вот владеют вот этим всем процессом, и это очень хорошо, на мой взгляд, потому что это развязывает руки и дает возможность писать какие-то дополнительные инструменты, пока они заняты написанием пайплайнов. Прикольно. Лёш, вот смотри, вопрос совсем в другой плоскости. Airflow круто, да, все его любят, у него куча звездочек на GitHub, там все счастливы, развивается, сообществом поддерживается. DBT здорово, ты сказал, там орхидея расцвела, все замечательно, все счастливы, удобный инструмент. DataVault прекрасно, там никаких зависимостей там извне, у тебя все внутри, можешь в удобный момент вырезать что-то ножничками и так далее. Как будто все только замечательно. А где негатив? Скажи, что плохо. Вот не держи в себе. Не может быть так, чтобы все идеально замечательно складывалось и все счастливы.
Угу. Значит, что сложно? Сложно моделирование. Потому что если вы идете по пути какой-то CRM-системы, ERP-системы, достаточно книжный вариант, даже в интернетах можно найти множество статьи, где разбирается какой-то вот, ну, школьный пример, вот действительно школьный пример, по-другому не назовешь. Когда ты приходишь в бизнес, ждет реалии жизни, и вот эти реалии жизни иногда очень трудно решаются. Вот просто на уровне ответить на вопрос, это что такое, это вообще линк, это сателлит, что это, как это трактовать, эту сущность. И если у бизнеса на этот вопрос нет ответа, то готовьтесь, это будет тяжело. Но в принципе это и в мануалах, и это, про это наши отцы DataVault, DataVaultисты, да, которые у истоков стоят, они про это и пишут, что если у вас в компании нету готовой модели, готовьтесь, будет тяжело, да, это так. Мы на своей шкуре это пробовали, это... но надо понимать, что если не было, то она появится и через трудности к победам. Поэтому я достаточно оптимистично смотрю, я уверен, что мы это запустим, но вот эти невыполнимые там полгода, да, за которые невозможно просто это решить. Если у вас система не каноническая какая-нибудь там Salesforce, да даже Bittrex, вот если взять Bittrex, у Bittrex простая структура данных. Я уверен, что если бы у нас был Bittrex условно, да, поверх Bittrex построить DataVault, мы бы это сделали и действительно это было полгода. Но если у вас кровавый Enterprise с кучей систем, с шинами там интеграционными и прочими, откуда надо какие-нибудь справочники вытаскивать, ну, блин, там вас ждет невообразимое приключение какие брать ключи, как между ними конфликты, да, вот тут там 0, 1, 2, 3 ключи, тут гуиды используются, все, вот, вот это все начинает очень бурно расцветать, и это как раз самая большая сложность.
А как же Excel-нички, в которых хранится половина информации о компании?
Ой, какая прелесть. Вот загрузите вот этот Excel-чик, у нас там половина дашбордов сразу, да, потом обновляйте. На самом деле, в принципе, ну вот можно даже Excel, да, ну, лучше так, конечно, не делать и не идти по этой скользкой дорожке. Ну, например, если какой-то справочник есть, который нет ни в одной системе, ну, он, допустим, хорошо структурирован, ну, просто какие-то коды, да, Excel, ну, могут быть загружены, тоже нормально. Но уж главное, чтобы они оставались точечными, все-таки лучше от системы.
Главное не приучать пользователей, что Excel – это норма.
Да. Ну да, это, конечно, наша уже работа, объяснять и доказывать, и не подписываться на настоящих.
Да ладно, Excel это база.
С Excel.
Как говорят сейчас.
Excel это база, да, кстати, вот был такой период жизни, когда у нас многое было в Excel, и мы все ждали, когда же он дойдет до миллионов строк. Ну, дошел. И пошли все в SQL учить.
Смотри, то есть получается одна... Может быть, одна из основных проблем – это моделирование, да? А что вообще еще вот в этом процессе, какие грабли могут быть? Может быть, ты мог бы что-то посоветовать или рекомендовать слушателям, которые вот смотрят в эту сторону, о чем думать сразу, а не потом в процессе как бы с взъерошенной головой просыпаться в ужасе по ночам?
Что можно порекомендовать? Во-первых, вот на Хабре там есть буквально там 3,5 статьи хромые про Data Vault. Вы прочитаете 3
замечания. И все от Авито.
Да, все оттуда. Вы прочитаете про 3 волшебных слова, 3 матерных слова, да. Link, Satellite и Hub. Но нигде не будет такого хорошего гайдлайна, как решать сложные ситуации. Вот, вот вообще нигде не будет. Поэтому готовьтесь, что будет сложно, да, если, опять же, не система какая-то классическая, простая. И вот ответы на эти вопросы, вот первым делом нужно прям вот инвестировать время в прочтение. Первое, вот я бы так порекомендовал, прочесть книгу Дэна Линдста «С красной машинкой». Прочитав ее, но там, конечно, больше сейчас, вот если посмотреть с текущей точки, там больше про организацию отдела, там эта информация не умрет. А про Data Vault там вот как-то вскользь. Ну, там вот это все сказано, ты читаешь, ты понимаешь, что она, в принципе, наверное, сейчас устарела. И второй, сейчас, наверное, топ номер один настоящий гуру Data Vault, это Патрик Куба. Его материалы, его статьи на Medium – это кладезь знаний. Так идеально разжевывать информацию хорошим английским языком, который понятен, который доходчиво с картинками объясняет, как работает Extended Tracked Satellite, который поможет аудировать записи, поступающие в какой-то из сломанной последовательности, ну, вы нигде не найдете. И потратьте деньги. Если у вас есть возможность купить его книгу, потратьте деньги. Это будет инвестиция в вашу экспертизу. Потому что все остальное – это... Не, ну, может быть, еще форум, конечно, там порекомендовать. Но там, опять же, там отвечает Патрик. Вот на него стоит ориентироваться. Потому что он, видно, что он прошел через многие сложные решения, и у него в книге не теоретические какие-то изыскания, вот тут надо так, а конкретные примеры разбираются. Вот конкретно вот эта дата, вот как она закрывается, эта запись, как она открывается. Тут 2 вставки происходят, там 1 вставка происходит.
Расскажи, пожалуйста, вот я, например, хочу у себя Data Vault развернуть. Какие аргументы я могу привести бизнесу, чтобы они дали добро на это? Что хорошего ждет бизнес от этого?
Ну, для начала, опять же, вопрос рациональности. Если это условно хочется Data Vault поверх Bittrex развернуть или система с небольшой несложной моделью, то рекомендация, наверное, может быть, и не надо это делать. Может быть, ограничиться какой-то простой, более простой методологии, вплоть до простой большой таблицы. Ну, почему нет? Она просто в конкретных условиях может оказаться нормальной, поддерживаемой. Но если у вас в бизнесе вы видите, что это целый там холдинг, там в него включено подразделение, вы уже сразу понимаете, что ваше хранилище вы тут строите, а завтра к нему подключится еще два суб как это, дивизионы, да, и на готовую платформу они могут влиться как, ну, без каких-то изобретений велосипедов, да, то вот только, наверное, в этом случае. А чтобы продать бизнесу, ну, тут сложный вопрос. Конечно, тут нужна поддержка от бизнеса. То есть у вас в бизнес должен быть человек, который понимает действительно необходимость этого всего, который может в деньгах это посчитать, что вот мы на переработке будем тратить вот столько времени, а здесь мы потратим, грубо говоря, год на разработку, но потом она в течение десятилетий нам будет окупаться, потому что это будет базис нашего корпоративного хранилища на долгие годы. Мы на самом деле, вот я сейчас так радужно все говорю, мы на самом деле в начале этого пути, но я думаю, что сейчас очень многие тоже вместе с нами в начале этого пути. Судя по статьям и на Хабре, видно, что активность идет в правильном направлении. Мы понимаем, что сейчас вот где-то в одной шеренге вместе с нами бегут такие же ребята, которые тоже внедряют DataVault, у которых... потому что вот, ну, объективно как-то вот мало информации было, а сейчас, ну, наверное, то, что в России у нас такая задержка на 10 лет идет, это нормально. И только сейчас, наверное, появилась эта вот активность. Такая видимая, по крайней мере, активность.
Я, как человек, который DataVault внедрял вместе с Якорем, наброшу скепсиса немножко. Нет ли...
Одновременно?
Да, причем одновременно. У нас же была гибридная модель, мы не выбрали между DataVault и Якорем, мы решили обе одновременно внедрять. Логичное решение, когда не можешь выбрать. Скепсис. Два таких поинта. Первое, что... Безусловно, в книге говорят, что когда-то тот базис, который мы выстраиваем, приведет нас к тому, что мы более эффективно будем быстрее, мощнее, лучше строить наши витрины. Но, честно говоря, по моим ощущениям, мало какие компании дорастают до того момента, когда DataVault становится эффективнее, чем просто витринки клепать. И под дорастают, я имею в виду, что года за 3-4 обычно команда меняется, направление меняется. Если мы говорим про какой-то стартап, там и бизнес может поменяться 8 раз. И выстраивать базис просто может быть не нужно. И отсюда вопрос, а есть ли примеры компаний, которые вот прям явно замерили, что у них DataVault принес какую-то ощутимую пользу? Для меня просто это всегда был прыжок веры. DataVault, он лучше. Потому что когда-то кимболовские витрины, они сломаются под тяжестью. Я видел, как они ломаются. Но вот этого эффекта DataVault, то ли я не дожидался, то ли компания быстрее менялась.
Да, есть такое, действительно, такая... Вот опять же, возвращаясь к той статье, которую написал разочаровавшийся человек, строивший свои звездочки, да. Иногда читаешь, вот я вот перечитываю статью, и я прям... Там как раз говорится о том, что я наблюдаю, как целый год команда из, там, грубо говоря, 4 человек фигачит, делает этот DataVault. Результаты еще пока не видно, они все делают, и в итоге авос и ныне там. И я читаю, плачу и смеюсь, потому что, ну, в принципе, это история про нас в том числе, потому что мы действительно командой фигачим этот DataVault. И сейчас пришли к моменту, что то, что мы сделали таким супер заряженным спринтом, оно еще и неправильно. То есть мы сейчас как раз перетряхаем все эти модели. Но я оптимист. Я оптимист. Я все же вижу, что мы заведем это. У нас действительно будет выставлено. Здесь просто надо большую роль. Здесь играет вот не сам фреймворк DBT, а то, что вокруг. Потому что, ну, по сути, менеджерить вот эти вот SQL скрипты нужен какой-то внешний инструмент. Внешний инструмент, который правильно все это разложит, поможет порядочек. У нас сейчас как раз идет третья реинкарнация. Мы создали генератор, который вот раскладывает эти все модельки. Вот. И в третьей реинкарнации, как и в классической разработке, мы поняли, как должен выглядеть продукт. И большая вот надежда на то, что вот этот дополнительный генератор, да, он поможет раскладывать и ускорять доставку, ускорит доставку, ускорит проектирование.
Ой, слушай, а генератор, ты говоришь про сущности самого Волта, хабы, линки, сателлиты и вот это вот все. Правильно я понимаю?
Да, У нас разрабатывается сейчас инструмент, который позволит модели по всем слоям, как бы это верхний уровень такая, это DBT это уже генератор, а это получается гипергенератор, он над DBT. И идея в том, чтобы некий такой верхний уровень инструмент, который в проект DBT инжектирует модели, смотрит, какие модели уже не используются, смотрит, а проведена ли вот эта вот сущность до хаба, нет ли каких-то забытых хэш-дифы. Заодно еще мы сейчас внедряем туда правило, чтобы это был еще и как линтер. То есть он проверяет best practices of Data Vault. Проверяет, так, вот тут плохое название, тут не но name convention не соблюдается и так далее, и так далее. И будет какой-то выплевать там ошибки, что тут лучше это переделать. То есть это вот базис
заложен. Я почему говорю про хабы, линки и сателлиты, а вот что дальше с бизнес-волтом делать, с самими витринами? Вот вы их планируете тоже каким-либо образом генерировать?
Нет, конечно, здесь уже аналитик, здесь уже без человека никак. Но вот рутину всю максимально переложить на фреймворк, и фреймворком как раз поддерживать консистентность всего. То есть потребуется просто меньшее количество. То есть если, например, DataVault ручками делать, то потребуется много людей. Либо много каких-то регуляционных, там, тут можно так, а тут нельзя. Если мы перекладываем на фреймворк, то этим занимается фреймворк, он следит за всем за этим.
Я продолжу разводить скепсис. Второй поинт – это то, что сейчас, в принципе, методология уходит от высокой нормализации в сторону, наоборот, денормализации. Unified, Star схема или Activity схема. Давайте засунем все в одну большую таблицу. Все, что у нас есть в бизнесе, это события. Досовываем все события в одну большую таблицу. Если поля какие-то между событиями не пересекаются, забиваем налами. И этого достаточно, чтобы строить аналитику. Не нужна высокая нормализация, не нужно выделение сущностей. Пока мы выделяем сущности, у нас бизнес уже изменится несколько раз. Стартап уже может сгореть. Не нужен этот фундамент. Я бы, может, и смотрел на это все с долей иронии, но Николай Голов, который известный внедритель высоконормализованных систем в Авито, и, видимо, на статье которого мы ссылались в подкасте, он сам отошел от высокой нормализации, но сейчас в мини-чате, и пропагандирует в том числе вот эту Activity-схему. Просто потому, что не нужно.
А кто-нибудь видел эту Activity-схему? Вот я вот тоже очень интересуюсь, что это такое. Прям класс. Но у нас вот был опыт с One Big Table, и мы просто на своей шкуре понимаем, что до определенного момента это действительно выстреливает. Это очень быстро можно результат принести. Но потом надо нанимать большое количество сотрудников, которые будут поддерживать это. И поскольку бизнес у него сразу хотелочки появятся, то доставка новых сущностей будет происходить быстро. А вот поломавшиеся дэшборды, надо, чтобы еще целый отряд потом чинил. И вот вопрос, вот Activity-схема, она сможет избавить нас всех от этого? Если сможет, то пойдемте в одну большую таблицу в Activity-схеме. Мне очень интересно, что это такое. Я тоже слышал, что Николай Голов, вот буквально недавно семинар был, чуть ли не вот в сентябре, что ли, где он тоже уже второй раз упоминает Activity-схему.
Он на Смардате рассказывал, Смардат, который прошлого года, текущего года, тоже рассказывал про Activity-схему, и что вот они в мани-чате отходят. У них есть и якорное моделирование, и Activity-схема для каких-то кусков. На самом деле интересно, как вы с гринпламом боретесь. Просто мой опыт работы с гринпламом и построение там датаволта или якоря – это определенная борьба с инструментом. Кажется, что инструмент должен тебе помогать, а ты с ним борешься.
Да, это правда. Это правда, это большая печаль. Мы сейчас действительно испытываем невероятные проблемы именно от платформы. То есть я так думаю, что если бы у нас словно была бы вертика, я думаю, что у нас там гораздо все быстрее бы бегало. Почему-то у меня такое ощущение. Но, возможно, это вот ощущение, но мы первое, что столкнулись, что база вообще не ворочается. Не ворочается, падает, не двигается, джойны выполняются. Мы первую загрузку делали неделю. У нас там порядка 5 миллиардов строк. Надо историю загрузить. Вот история неделю. И мы просто вынуждены были запустить по двум путям. Первый путь – это итерация по периодам. Ну, понятное дело, что итерация по периодам. Берем кусочек, загружаем. Вот это не так быстро, но тихонечко идет. А вторая ветка была взять все одним разом, загрузить, и вот это вот тоже как бы должно было бы выстрелить. Но все в итоге это грузилось неделю, мы получили наш первый результат. Понятное дело, что у нас была ошибка в проектировании, что мы сразу все смоделировали. Конечно, это было маленькими кусочками. Но вот так или иначе, эта загрузка, она будет стоять еще раз перед нами. И сейчас вот мы пробуем, экспериментируем. Возможно, это глупость, возможно, это не надо так делать, но кажется, что коробочное решение, которое из DBT идет, вот у меня такое ощущение, что тут ошибка, просто ошибка, что используется для хэшей тип байте, хотя байте, это мы все знаем, что это в Postgres это тип переменной длины, он бинарный, то есть нам придется из хэша сначала превращать это в хекс, из хекса потом обратно, вот какая-то ненужная перетурбация происходит, но если, например, мы возьмем какой-то фиксированный тип, например, тот же самый GUID, и будем, и посчитаем количество бит, то получится, что в MD5 16 байт, и в GUID тоже 16 байт. То есть мы можем сделать прямую трансформацию. Получили хэш суммы 4, то есть это не GUID сгенерированный, а просто трансформированное значение, которое сохранено в фиксированную колонку фиксированной ширины. Тогда удобство налицо, что мы будем гуиды записывать, они более человекочитаемые, более понятные. А, ну да, есть, конечно, риск коллизии. Например, Патрик Куба, он прям вот надо с ха и все, и никак не меньше. Ну понятно, что он топит за грандиозные системы с высокой масштабируемостью. А если посмотреть на, например, вот на опыт X5, то ребята говорят, что ну MD5 и норм. В принципе, ну и произойдет коллизия, ну ладно, ну какая-то вероятность, 1 000 000,000. Ну вот, какое-то допущение может быть возможно. То есть возможно ли допущение?
Мы когда делали ХНХМ в Яндексе, мы тоже делали такое допущение. Ну, потому что какой шанс, что такая ситуация случится? Она случилась на второй неделе.
Угу.
Да.
Ух ты.
Просто моментально. Вот, после этого мы перестали делать допущение. Но не повезло просто.
Ну, по крайней мере, на этапе моделирования, на этапе запуска, вам это вполне подойдет. То есть выбрать то, что быстро считается, а потом уже, ну тут, кстати, 7-й гринплан вышел, может быть, на нем наконец все заработает.
Я очень хочу попробовать. Сам не пробовал еще, и не знаю, пробовали ли мои коллеги из такси, но то, что дорабатывали ребята из Яндекс.Облака, должны были вмержить мастер, он должно было уйти в семерку, и там должны были заработать хоть какие-то оптимизации, которые на базе которых должен заработать якорь или волт. Так что я бы с удовольствием пощупал. Если пощупаете вы и опишите статью, я с удовольствием почитаю. Было бы классно.
Потому что сейчас вот, ну, объективно, если брать GreenPlum версии 6.25, да, он будет работать, но не так, как вот смотришь так, говоришь, у меня там инициализация происходит, допустим, за неделю. Вот, а Алекс скажет, что у меня за полчаса.
Злый день. Да, еще и глумиться будет при этом параллельно.
И будет смеяться, да. А у нас тут GreenPlum и все, пук. Обломался соединение, все отвалилось.
А расскажи, сколько у вас данных? То есть ты сказал про 5 миллиардов строк. Звучит, ну, как очень, ну, как маленькая, ну, да, бигдата,
не, да? Нет, небольшая. Небольшая такая бигдата. Я, кстати, тут недавно интересное такое наблюдение. Что такое бигдата там написано? Это вот не то, что у вас там петабайты или миллиарды. Это вот, наверное, сложность, после которой уже тяжело команде. Вот что такое, ну, интересное такое наблюдение. Да, у нас на самом деле не очень много данных, вот именно по количеству строк, там, не знаю, 10 терабайт соберем. И то, ну это мы не будем там брать какие-то архивы там из старых годов, а вот то, что нужно будет для аналитики, там, как обычно, аналитика, 3 года, да? Вот, ну, пожалуйста, вот 10 миллиардов. Но уровень кучерявости данных, он какой-то запредельно зашкаливающий. Вот, и в этом наша бигдата, в этом наш челлендж.
Дело не в том, что вы растете в петабайтах, а в том, что у вас именно сложность такая достаточно высокая.
Да, да, здесь сложность именно вот в плане отсутствия модели, которую мы сейчас вот рождаем вместе с бизнесом, это долгие вот эти архитектурные встречи, которые проходят, где мы совместно выпариваем концентраты и воплощаем это, да, и тут, конечно, итеративный подход, он наиболее оптимален будет. не сразу все, а лучше вот оперативно, кусочечки, маленькими инкрементами доставлять. Вот это правильно, вот это правильно, а вот это правильно. И так можно прийти совместно, и бизнес будет счастлив, что они видят, что происходит. И разработчики тоже рады, что не делали там год, и все неправильно. Потому что это, конечно, демотивирует, если человек там что-то сделал, а потом оказалось, что ножницы надо не просто кусочек вырезать, а вообще все вырезать.
Слушай, а вот про три года, да? Ну, допустим, нам не нужна в большинстве случаев история там за 10-20 лет, я не знаю, бизнеса, может, бизнес вообще столько не жил. А вот за эти три года могло очень много поменяться, и вот ты говоришь, что модель сложно построить, так и сами системы там, может быть, раз в год или раз в полгода менялись, и формат хранения данных менялся. Каким образом вы это формализуете именно в самой модели? Mm-hmm. Что у вас, как это выглядит вот, на уровне DBT-модели?
Mm-hmm. Значит, вот на уровне DBT-модели у нас тут попроще, потому что структура хранилища, она такая вот очень жестко зафиксированная, и ее поменять, в принципе, пока не видится возможно. Но у нас есть наши системы внутренние, которые вместе с нами стартовали, они там внутри себя поменяли уже 6 раз внутреннюю модель. И здесь нам на помощь приходит не Data Vault, а внешняя система. То есть у нас для Airflow написан специальный инструмент, нормализатор, который уже сразу на входе получает JSON, восьмиэтажные JSON, и раскладывает их в декларативную структуру. И если там что-то и меняется, то мы вот этим декларативным подходом можем как-то подкрутить, подправить. Вот. То есть мы... Но сейчас у нас основной упор идет именно на внедрение Data Vault. То, что вот внутренняя система, мы со своими-то всегда сможем договориться. Всегда можно какой-то компромисс найти.
Мне нравится, ты говорил про оптимизм, мне нравится как раз вот, что со своими можно договориться. Это то, с чем я обычно, с чем у меня сложности возникают обычно. За счет слишком такой очень плоской структуры и анархии в некотором роде. Mm-hmm. Это так, комментарий просто. И напоследок тогда, Лёш, у тебя был какой-то сюрприз для слушателей подкаста «Data Coffee», которым ты хотел поделиться. Расскажи, пожалуйста, что это такое.
Да, на самом деле новогодний большой подарок. Если у вас есть какие-то восьмиэтажные джейсоны, вот как у нас, например, которые кучерявые вглубь, где у вас на входе 10 строк, но которые продюсируют десятки вложенных таблиц с миллионами строк на выходе, и это все не хочется какими-то злыми синтаксисами в Postgres вытаскивать. Плюс хочется как-то это все оставить за пределами вашего красивого хранилища. Вот. Но у нас внутри разработан инструмент, который называется нормалайзер. Но вот этот нормалайзер, он как раз преследует цель, чтобы вынести вот эту всю сложность на периферию. То есть это такой оператор в Airflow, который управляемые JSON-ами, управляемые YAML-ами, и в YAML-ах можно декларативным синтаксисом описать, вот главная таблица, из главной таблицы надо достать вот эти поля, не обязательно все, вот это JSON-поле, его можно распаковать, и из распакованного поля можно в отдельную таблицу положить вложенные в сущности. Если у вас во вложенных сущностях есть списки, то списки пойдут тоже в отдельную таблицу, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта матрешка, которая внутри содержит там много других маленьких матрешечек, она распаковывается такую в очень разветвленную снежинку. Ну а дальше вы уже с ней сами знаете, что делать. Ну и плюс, если меняется JSON, то механизм вот этих вот дополнительного препроцессинга, то есть вы можете вызвать дополнительный Python кусочек кода и, например, там пофиксить, ну, дату, например, или поле какое-то переименовалось, вы его можете сначала легко переименовать, там, пофиксить. Вот, и таким образом вы не заносите сложность в хранилище, а оставляете это все в Airflow на периферии. Вот, ну, и на самом деле у нас такая идея была, что если... Вот сейчас это, в принципе, академическая задача. То есть есть какой-то JSON, надо внутрь, вглубь закопаться и разложить это все по табличкам. Но с другой стороны, есть понимание, что, наверное, внутри базы это может быть быстрее. если, конечно, не вопрос сложности. Вот у нас, например, вот эти JSON, они очень кучерявые, они прям вот вообще очень злые. И оставив это на периферии, мы так тем самым упростили себе задачу поддержки этого всего. И если, например, поймешь, что, например, есть какая-то необходимость в сообществе, там, например, сделать ядро более быстрым, то, смотрите, можно этот кусочек кода, который вот эта раскладка, переписать на C. И тем самым в многопотоковой обработке эти JSON могут проходить и достаточно эффективно раскладываться в тот же самый ClickHouse, уже где отдельность там богатый такой снежинки.
На самом деле мы могли бы еще долго общаться про DataVault и GreenPlum и все эти боли и прелести, но, к сожалению, наш час подходит к концу. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот представь обычного слушателя нашего подкаста, такого работягу, дата-инженера, который перекладывает данные, делает витрины, и у него нету DataVault. Вот он послушает твой выпуск и поймет, мне нужен DataVault. Вот можешь ему посоветовать, чем вдохновиться? Ты уже упоминал книгу, но именно чем вдохновиться? Не знание почерпнуть, а вот такую энергетику DataVault поднять. И как доказать это до руководству?
Знаете, у нас есть наш замечательный соотечественник Марк Порошин, который, у которого на Хабре самая, мне кажется, на данный момент лучшая статья, которая вот прям вот рассказывает от начала до конца. Вот на данный момент, по-моему, нет лучшей статьи, которая вот настолько классно все это разжевывает. Вот, и прочитайте вот эту статью. Вы сначала поймете, вообще вам туда, вам по тому пути. Если вы почувствуете, что да, в этой идеологии ляжет и получится очень красивый стройненький пайплайн доставки данных от начала до конечного потребителя, то это ваш путь. Если вы видите, блин, это какие-то хипстеры со стаканами и кофе и смузи и делают что-то непонятное, оставьте так то, как у вас есть. Скорее всего, у вас уже хорошая система, вам, возможно, не нужен DataVault.
Круто. Очень хорошо сказал. Спасибо. Спасибо, что пришел, Алексей. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях сегодня был Алексей Моргунов из компании DeloTech, архитектор Data Warehouse. Рассказал нам столько всего интересного про Vault и GreenPlum. Придется переслушать, мне кажется. Вот. Спасибо, что забежал.
Спасибо, коллеги. Пока-пока.
Пока-пока.
Спасибо, пока.